Тот, кто свернет с Киевского шоссе по направлению к Суйде, бывшему поместью прадеда Пушкина Абрама Петровича Ганнибала, обязательно увидит дорожный указатель «Музей Ганнибала». Зайдя в этот музей, он обнаружит бронзовый подсвечник, серебряную чайную ложку, книги, принадлежавшие семье Ганнибалов, и многое другое, включая даже горстку земли из Камеруна, привезенную с родины Абрама Ганнибала его земляками. Многое можно узнать о происхождении этих вещей, только мало где упоминается о том, что ни их, ни музея в Суйде не было бы без местного краеведа, жителя Суйды Андрея Бурлакова. Это он еще в советские годы начал собирать по деревням старинные вещи, интересоваться историей своего села, а когда подрос, буквально выбил у руководства совхоза, чья контора находилась в бывшем барском доме, место для музея. Теперь открытых Бурлаковым музеев 7, и за каждым из них героическая история, противостояние бюрократическому равнодушию, жадности и невежеству, в котором одинокому, но упорному краеведу непостижимым образом удается выиграть. Андрей, скажите, с чего все началось? Почему деревенский паренек вдруг увлекся не рыбалкой и танцами, а старинными прялками, пыльными керосиновыми лампами и рассказами дряхлых старух?
Во-первых, наш край знаменитый, Суднинский край, Гатчинский край, то есть это места действительно потрясающие своей историей, своими людьми. Во-вторых, конечно, мои родные, дедушка у меня по линии отца в детстве много чего рассказывал. Вот там была могила Ганнибала, которая утрачена. Вот там была старая церковь, и мне казалось как-то интересно, а где, а как бы это все увидеть, а почему это утрачено, а посмотреть бы хотя бы на какой-то камушек. Я что-то собирал, старые фотографии, какие-то старинные вещи приносил домой. Мои корни все местные, суднинские, и мне было просто легко общаться с теми людьми, которые, казалось бы, тогда, в те годы, 80-е, были очень закрепощенные в рассказах. Не рассказывали ничего о репрессиях, оккупации нашего края. Но мне вот тогда везло, то уже тогда я приходил к людям, и они мне рассказывали, у нас такие-то интересные были здесь события. И вот я уже с 15 лет это действовал как такой настоящий уже историк, то есть я с блокнотом все это фиксировал. Не было у меня даже фотоаппарата, я делал зарисовки. Я вот тогда решил обойти старожилов. План у меня был найти людей 19 века. Нашел несколько человек, записал. Сейчас эти все у меня хранятся записи. Конечно, в школе так немножко косо смотрели, но как-то уж очень сильно это все делает. Я этим начал заниматься очень серьезно и понимал, что, конечно, нужно заниматься еще и архивной работой. Тогда уже в школе я мечтал о музее, что понимал, что даже в то время мы потери бесконечные допускаем. Знал бы я, что дальше будет. У меня не было никого среди родителей, среди бабушек и работник культуры. Но я застал всех своих прабабушек. В конце, вот уже класс последний, я тогда уже помчался по всем своим родственникам забирать все то, что было в семьях, потому что я понимал, что, наверное, я единственный, кому это надо. И тогда мне люди очень охотно отдавали свои фотографии, документы.
А потом была армия, служба в Монголии, откуда Андрей Бурлаков умудрился вернуться с целым музеем в рюкзаке. Правда, почти все отобрали на границе.
Приехал я, конечно, пошел искать работу себе, искал способ устроиться хотя бы в местный совхоз, который был в этой старинной усадьбе. Они уже знали мои как бы амбиции, сказали, что нет, для тебя места нету. Но нет, так нет. Я монголик, как такой солдат продвинутый, я заставил выписывать газеты советские тогдашние. Вдруг я вижу новость грандиозная. В городе Гатчине наконец-таки открылся дворец. Написал письмо директору музея, что я хотел бы работать после прихода из армии в вашем дворце-музее. На что получил ответ, что, к сожалению, эта работа очень неоплачиваемая, очень непредставительная, я не советую вам. А когда я приехал из армии, то, конечно, я пошел туда. Я хочу работать. Работать? Хочешь? Пожалуйста, рабочим. Была зима, расчищал снег на крышах, убирал мусор после завода, там же завод был в этом дворце, ездил на лошади. И, конечно, каждую свободную минутку я бежал или в библиотеку, общался с бабушками. Бабушки были, как правило, смотрительницы. Вот это были бабушки настоящие гатчинки, которые родились еще в царское время. Конечно, такие вещи они мне там рассказывали. И, конечно, директор так, видимо, он понимал, не препятствовал. Тогда же я поступил учиться в Сталинградский институт культуры имени Крупской на заочное отделение. Я узнал, что, оказывается, в Суйде есть так называемый Дом культуры. Сельский клуб, бывший, конечно, Ганнибалом. О, в усадьбе Ганнибала, это что надо. Я там могу и музейчик открыть. Главное зацепиться, войти, куда меня не пускают никак. Я приехал в отдел культуры и рассказал об этом. Говорю, вот знаете, вот я вот мечтаю, конечно, усадьбу, там музей. Да, слушай, а ведь действительно это шанс. Совхоз тогда был еще на высоте.
Но это не помешало им запахать под картошку могилу Ганнибала?
Это было до меня. Я думаю, что если бы я был, то, конечно, лег бы точно под этот бульдозер. Я пришел в клуб работать, ставка маленькая, но главное, что я зацепился.
Из Гатчинского ушли дворцы.
Да, из Гатчинского я сразу перевелся в клуб директором за сельский клуб. Это сельская молодежь. Да, и местные, но все равно я же еще пока только начинаю, не знаю тонкостей. Я один в единственном лице. Актив я собрал очень мощный пацанов, потому что я сам тогда еще был, мне всего было 20 лет. Поэтому я многих еще знал по школе. Это был 86-й год. Пушкинский праздник, первый областной. И поэтому, когда я предложил, а вот есть домик, вот там стоит в Суде, давайте-ка его под музей. Идеальнейшее место. Мне помогла тогда наша очень известная женщина в Суде, Валентина Ивановна Филиппова. Этот домик, она его привела в порядок. Я понял, что нужно его захватывать. Совхоз думал, как, ну какой-то там мальчишка за клубом, что он там, ну откроет он там какую-то экспозицию на один день. Праздник пройдет, и мы это все уберем. Не тут-то было. Музейчик мой торжественно открыли. Правнук Пушкина был из Москвы, приехал Григорий Григорьевич Пушкин. Ленточку его разрезали. И дальше уже началась вот эта самая борьба. То есть день проходит, а я не ухожу. И туристы поехали не по одному автобусу, как сейчас, а по 8 в день иногда.
Газеты все читали, да, наверное, напечатали.
Информация. Да, что новый музей появился на Пушкинском кольце, что открыли его пушкиноведы очень известные, хотя там никаких близко не было. Я, конечно, сразу с первых дней начал сбор материалов. Пошли с ребятами по деревням, по знакомым. Работы по благоустройству в парке, там какие-то посадки деревьев. Я помню, как я мчался вечером хоть что-то дома перекусить, ехал обратно, у меня там на деревьях по канаве сидели мальчишки, человек по 20, по 30, ждали уже второго захода вечернего. Конечно, люди отдавали тогда действительно уникальные вещи, и музей начал быстро очень расти, пополняться. Я еще должен был ездить на учебу. Как вот тогда ребята, 15 или 16, приходили, вместо меня музей дежурили за бесплатно. Вот сейчас попробуйте такую найти. Дискотека по субботам почти до утра. У меня был способ такой, что те, кто на неделе что-то сделал для музея, это бесплатный вход. Власти, конечно, начали всячески меня терроризировать. Типа того, что ты дом-то взял временного, освободи его, нам тут надо библиотеку открывать. Там они хотели перевести из здания своей конторы, а там сделать кабинет директора и побольше. Ничего не вышло у них. Свет вырубили. Ничего, без света. Проработал недельку. Пошли жалобы. Поняли, что даже разрешили взять мне 6 стульев из конторы. Палас. Надо забирать. Только оставить. Поняли, что тут уже его никак не закрыть, не смести. В то время самые счастливые вот эти первые годы Народного музея, такой подвижнической.
А скажите, чем вы наполняли этот музей?
Я понимал, что усадьба Ганнибала, нужно найти каких-то потомков. Познакомился с Ниной Ивановной Грановской, нашим известным пушкиноведом, настоящий учитель музеевед. То есть вот она мне советовала, как разместить экспозицию, как вещи расставить. Я начал переписку, поехал вскоре в Москву к очень известным потомкам Ганнибала, у которых должны были какие-то реликвии прошлого, именно из Суиды. Пообщался, какие-то вещицы увидел, понял, что, конечно, надо как-то этих людей чем-то взять. Ведь есть у нас другие музеи крупные.
Куда вроде престижнее вещи, отдать,
да,
вещи,
какая-то,
да?
Какая-то Суида, какой-то мальчик, да, музей еще народный. Я, конечно, доказывал, новости о своем музее рассказывал, какие-то вырезки туда прикладывал, письма, что, ну, вот музей живет, помогите хоть какую-то вещицу. И помню, как тогда одна семья сказала, так, ладно, ложка именная, ганнибаловская, дядьке Пушкина подаренная, значит, монограмма, все там, документ на нее, все, она была на выставках очень многих, все они мечтают. Ладно, приезжай, мы тебе ее уступим. Вот, моя зарплата была заведующая клубом, 93 рубля. Подкопил, конечно, свои зарплаты. И вот так я выкупил первую вещь. 200 рублей стоила мне ложка. Сейчас она, конечно, во всех справочниках. Вот так мне эти вещи доставались. Потом были другие покупки.
Но всегда за свои деньги. Не помогал никто. История Суидинского музея, как в зеркале, отражает истории других музеев, открытых Андреем Бурлаковым и в Прибытково, и в Сиверской, и в Гатчине.
Мне уже все-таки в сентябре дали ставку. Сначала одну, две, потом еще. В общем, я пробил 12 с охраной, с парком работников. То есть был такой настоящий уже штат. Там, конечно, тоже были свои проблемы. Не было средств, там, допустим, купить чего-то. Я просил, я петиции писал, что так важно. Сейчас есть потомки, у них есть предметы подлинные. Но их зарплату я так тратил почти там наполовину на музей. Но не могу же я все отдавать на эти экспонаты. Помогите, ведь я зарабатываю деньги на музей. Должен их сдать в свой музейный центр. Хоть что-то-то дайте из этих денег. Все это расписывал. Ни разу не дали. То есть мы там кормили верхушку всю, кормушку. А музей вот так вот бедствовали. Я-то именно искал подлинники. То есть я понимал, что если сейчас я пропущу, мы эту эпоху пропустили. Многие вещи, не знаю, где они сейчас.
Андрей, а что это за легенда о вас ходит, что вы первым повесили у себя российский флаг, о котором тогда еще и помину не было?
Была какая-то статья тут недавно, что там первый флаг в области вывесили там в 91 году. Это все чушь. В 87 году уже висел первый флаг. Почему мы это сделали? Во-первых, было 70 лет Октябрьской революции. К тому времени я уже очень много нашел уникальных фактов о тех именно репрессиях, особенно в Суиде. У меня тогда было там уже больше 30 семей, все купечество, бывших там лавочник, там священник, это вот все были. И только в Суиде в одной. Я это все открывал и мог понять, почему же советская власть так беспощадна этих людей. Тогда мы еще не знали многого. И тогда мы решили сделать вечер памяти, пригласить тех еще живых детей, по крайней мере, тех людей, кое-кто даже сам был в этих ссылках еще. Такую я решил сделать акцию. Это ведь была еще эпоха СССР. То есть за это могли тогда меня очень... Ну, я понимал, что это правда, никуда от нее не деться. И что я делаю это для того, чтобы молодежь, которой я это все каждый день рассказываю. Мы тогда решили повесить над зданием музея флаг российский с черной лентой 7 ноября. Конечно, было возмущение от директора совхоза до парторга. Но они же не знали, какие бывают флаги. Флаг фашистский ты повесил. Там такой козырек очень острый, очень высокий. И мальчишка один. Слушай, говорю, ну никто не может. Ну давай идти, сейчас водки налью. Как хочешь, вот надо повесить. Вот он, напомню, выпил водки, залез на козырек, и он повесил. Почему снять-то потом долго очень не могли? Его потом сняли, и потом мне вернули спустя месяц простреленным. Ну, в общем, этот флаг сейчас надо, конечно, отдать в музей, по идее. Ведь я сам вышил этот флаг. Нашел у матери там куски разной ткани. А потом каждый год мы вешали этот флаг на пушкинский праздник с белой лентой. А на День Симона Иля с черной лентой. Показывая, что мы помним о всех этих беззакониях, о жертвах.
Вы еще, можно сказать, занимались историей репрессий.
Получается, что да, да. И, конечно, тогда я получал по шапке. Первый случай как-то обошелся. Второй случай меня вызывали в гачинский горком партии. К первому секретарю он сказал, ты что, хочешь в Кащенко или уголовное дело завести? Ты что вывесил там? Я говорю, это флаг нашей Родины, России. А самое было интересное, 90 был первый год. Я повесил тогда в музее, на празднике. И тогда власти кричали, повесить на этом флаге его. Фашистский флаг развесил. И были такие защитные статьи в адрес меня. И жители там кричали, что мы сейчас всю Суду обвешаем этими флагами. И самое главное, это был июнь месяц, а в августе эти флаги вешали везде. И те власти говорят, слушай, а ты что, провидец? Ты что, раньше знал, что это все будет, что ли? И потом мне власти торжественно отдали последний флаг советской власти. Можно уже музей делать.
Все это звучит не без удальства и щегольства, но на самом деле Андрей Бурлаков смотрит на происходящее сегодня с глубокой печалью.
Я не вижу такой политики, вот именно возрожденческой. Но это что-то вообще невероятное, чтобы власть что-то где-то открывала, делала. Хотя бы не мешает, слава богу. Вот мне они отказывают во всем. Я понимаю, что сейчас я для них кость в горле, я прошу меня за книги издавать, свои альманахи сделать, интересные проекты, какие-то выставки, какие-то музеи. Это все сейчас вообще никак не финансируется. Допустим, я издаю каждый год свой альманах «Лукоморье». Вышло 9 номеров. Мало того, что не дают, они даже мне не отвечают на мои письма. На правительское отношение. Раньше такого не было. Да, были ситуации еще сложнее. Часть суммы хотя бы нашли, там все. Ведь я не строю себе дачу, не убиваю себе землю. Я делаю то, что, мне кажется, очень важно сейчас, потому что это останется, это работает на ваш имидж, на наш Гачский район, на нашу Сиверскую. Я же вижу, как люди книги мои покупают. Ну, так тогда подпитайте все-таки это. Я ведь тоже не вечный. Теряя время, хожу, прошу, не пробить ничего. Я не помню, чтобы мне кто-то за последние годы помог из нашей власти.
Тем не менее, Андрей Бурлаков не опускает руки, ездит в экспедиции по деревням, участвует в местных сельских праздниках и фестивалях, водит экскурсии, поддерживает открытые музеи сельского и дачного быта в Гатчине, Сиверской, в Прибытково и, конечно, в музее Ганнибала в Суйде. Он знает, что от начальников когда-нибудь не будет и следа, а его дело останется жить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.